Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. Начинается программа «Тема дня» в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Приветствую вас, я Евгения Дмитриева, рада, что настроена на нашу частоту.
Только что мы прослушали вместе с вами выпуск новостей. Каждый десятый россиянин получает зарплату в конверте. Отчасти об этом тоже пойдет речь в сегодняшней нашей программе. А все дело в том, что в 18.15 руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева ответит на мои, на ваши вопросы. И, в частности, речь будет идти о том, что пенсия начисляется, конечно, с белой зарплаты, с белой.
Ну, а в первой части программы о новостях, о главных событиях дня сегодняшнего вам расскажем. Стало известно, что экс-милиционера из Ангарска Михаила Попкова, о котором мы говорили накануне в программе «Тема дня», он, напомню, приговорен к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. Так вот, его направили на повторную психиатрическую экспертизу, об этом пишет «Иркру». Ранее Михаилу Попкову ставили диагноз «страсть к убийству людей». После завершения экспертизы Попкова передадут на ознакомление обвинительное заключение по 59 эпизодам, по которым он дал признательные показания. Дело направят в Иркутский областной суд для вынесения приговора. Но Михаилу Попкову предъявлено обвинение по 47 эпизодам уголовного дела. Расследование еще по 12 близится к своему завершению. И ранее маньяк показал следователям, где спрятал тела 59 жертв.
Ну, я лишь напомню, что эксклюзивное интервью, большое развернутое интервью у ангарского маньяка Михаила Попкова взяла корреспондент «Комсомольской правды» Яна Лисина. Все подробности на сайте kp.ru. Там есть и видеоверсия, там есть и печатная версия. Со всеми подробностями этой жуткой истории можно ознакомиться на сайте kp.ru. Пока переходим к другим новостям. В Иркутске пока не начал официальную работу маршрут общественного транспорта номер 12. Следование Нижняя Лисиха, сквер Кирова. Все перевозчики, которые уже используют этот номер, являются нелегалами. В настоящее время проводится конкурс на определение перевозчика, который и встанет на этот маршрут, на 12-й. СМИ сообщили, что в Иркутске начал работу новый маршрут. Автобус движется от Нижней Лисихи до сквера Кирова, минуя центральный рынок. И вот что пояснил начальник управления транспорта Комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Владимирский.
Маршрут номер 12 с нами... Он установлен, на него объявлен конкурс. Конкурс объявлен 27 числа. Естественно, конец приема заявок будет где-то 27 января на участников по конкурсу. В конце февраля будет определен победитель по этому конкурсу. Те, кто сегодня осуществляет перевозку по этому маршруту, самостоятельно, без нашего согласования. Незаконно они не имеют права на осуществление этой перевозки. Мы же опубликовали схему маршрута. И, наверное, тот, кто увидел схему маршрута, начал по ней эксплуатироваться. Это незаконный маршрут, мы сообщим в Транснадзор и будем выходить на контроль, прекращать деятельность. Работа без карты – это на водителя до 5000 рублей. Транспортная инспекция выставляет, а на предпринимателя при повторении до 300 тысяч рублей. При первом нарушении предприниматель только получит замечание.
Это начальник управления транспорта Комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Владимирский. Ну а прямо сейчас посмотрим на транспортную схему любимого города, посмотрим, что в эти минуты происходит на дорогах Иркутска.
О пробках.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Уважаемые слушатели, уважаемые иркутяне, дорогие земляки, порадовать мне вас сегодня особенно нечем. 7 баллов сейчас, достаточно сложная и напряженная обстановка. Но по традиции начну, что называется, с конца. Если мы посмотрим на выезд из микрорайона 2 Иркутск, Новоленина, поселок Кировский и так далее, вот Иркутный мост в сторону центра забит весь, пробка начинается от примерно 4-й Кировской, то есть достаточно рано, заправка Омни и весь мост. Мост забит, 3 км в час скорость движения здесь всего лишь. Почему каждый раз свой обзор начинаю с этой истории? Ну, потому что сейчас для нас актуально, для большинства, наверное, выбраться из центра города. Так вот, как раз от ситуации на Иркутном мосту напрямую зависит то, как мы будем проезжать по мосту Глазковскому, соответственно, через Джамбула и через Боткино. На Джамбула скорость движения 5 км в час, сейчас на Боткино 3 км в час. В общем, здесь ситуация достаточно сложная и напряженная. И, кроме того, ДТП на улице 2-й железнодорожной, и, как следствие, здесь тоже пробка. Но если все-таки вы передвигаетесь общественным транспортом, традиционными привычными маршрутами, то есть через Глазковский мост, то сам мост свободен. Хотя бы этим могу вас порадовать. Но на улице Чкалова затруднение движения. То есть перед тем, как подъехать к мосту, придется немножко постоять в пробке. На центральных магистралях, на улице Ленина напротив Дворца спорта «Труд» в обе стороны движение затруднено. Здесь пробки. Традиционные же пробки на Партизанской и на Карла Либнихта в периметре вот от пересечения... Ну, в общем, в районе центрального рынка, вот здесь достаточно сложно, это периметр от Тимирязевой до Подгорной и даже до Советской. Вот на этих участках движение напряженное. Порадовать могу тем, что на Академическом мосту ситуация сейчас достаточно свободная, подъезды к нему свободные, и на улице Академической пробки есть, но небольшие, такие эпизодические, не катастрофа. На Плотине все совершенно свободно, на Байкальской перед подъездом к Байкальскому кольцу пробка тоже небольшая, но лишь на помню, что вот 7 баллов сейчас достаточно напряженные.
Но мы продолжаем следить за последствиями массового отравления иркутян спиртосодержащей жидкостью боярышник. Сегодня стало известно, что из Иркутской городской больницы номер 1 выписали 2 пациентов, которые, собственно, отравились боярышником. Об этом нам трое сообщили.
Их было, да?
Их было трое,
осталось,
да? Двоих выписали. А и вот что нам рассказали в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Ранее в лечебных учреждениях находилось 3 человека, а сегодня, по словам заместителя главного врача по лечебной части Зиминой, в лечебном учреждении не остается ни один пациент. Это речь идет про первую больницу, так как 2 находящихся были выписаны. На текущий момент у нас, получается, пострадало от отравления метиловым спиртом 123 человека, 76 из них скончались. Вот, и в больнице на текущий момент находится 1 человек.
Ну и как мы отметили, в больнице до сих пор находится 1 пациент. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
К другим новостям перейду, успеем рассказать. Последний срок на экране. В Иркутске завершились съемки спектакля «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина. А съемки эти проводились для телеканала «Культура». Съемочная группа вернулась в Москву, там приступит к монтажу телевизионной версии спектакля. А Виктор Бездега, режиссер телеверсии спектакля «Последний срок», рассказывает об особенностях работы в Иркутске.
Для телеверсии мы делаем как бы рамку обрамления. Мы сняли уже натуру, потому что когда мы сняли натуру, мы убедились, что мы правильно пошли, потому что когда мы увидели снятую вот натуру, это деревня там, мы ее как бы используем как вторую декорацию. Вот она первая декорация, внутренняя, интерьерная. А та, мы снимаем также ее фронтально, как в деревню, фронтально, вот там повторяющиеся планы, день, ночь, вечер, день, ночь, вечер. Вот эта смена, потому что они сидят и ожидают, что будет. И она как бы вторая декорация, которая за этой. Вот. Потому что там сцена проходит и ожидание. И вот чтобы показать, как вот это ожидание тянется, мы показываем природу, мы показываем деревню, мы показываем смену состояний. Вот. Поэтому это, видите, уже соединение. А это очень опасное, очень сложное соединение натуры и готового спектакля. Поэтому это уже телеверсия, это уже решение чисто телевизионное. С одной стороны, с другой стороны, задача сохранить все то, что здесь есть.
Премьера телеверсии спектакля «Последний срок» должна состояться в марте. В эти дни как раз будет праздноваться 80-летний юбилей Валентина Григорьевича Распутина. Киноверсия спектакля даст возможность миллионам жителей России посмотреть постановку Академического драматического театра имени Охлопкова. Мне очень любопытно, что в итоге из этого получится, честно говоря. Ну, может быть, я какой-то... Ну, какую-то косность выдам в себе, но вот я телевизионные версии спектаклей не очень люблю смотреть.
Не передают они вот это ощущение?
Ну, как мне кажется, да, но с другой стороны, телеверсия – это, ну, почастую единственный вариант посмотреть спектакль, на который ты вживую никогда не попадешь, поэтому здорово, что такая практика появилась, и что спектакль «Охлопковцев» увидят по всей стране. Ну, а у нас сейчас небольшой перерыв, а далее в нашей программе руководитель пресс-службы пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева. Очень много вопросов об изменениях в пенсионном законодательстве, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования, пенсионеров будущих, нынешних, работодателей. Обо всем этом в ближайшие полчаса.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. В гостях у нас руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулоева. Ожидается, что в пенсионной системе России в 2017 году произойдет целый ряд событий и изменений, они так или иначе коснутся всех участников системы. Но начнем с того, что проанонсировано все-таки повышение пенсий. Давайте расскажем об этом.
Если говорить об индексации пенсии в 2017 году, то здесь нужно понимать, что индексация у нас теперь касается только неработающих пенсионеров. Работающие пенсионеры свой перерасчет получают в августе у нас, 1 августа ежегодно. А февральская индексация у нас в этом году возвращается к своему привычному порядку. То есть вы помните, что в прошлом году у нас размер индексации был фиксирован, это было 4%. В этом году индексация возвращается к привычному режиму, то есть это она будет проводиться по фактическому уровню инфляции за предыдущий год. На текущий момент у нас прогнозная цифра 5,8%, но ближе к 1 февраля она уточнится, будет меньше, значит меньше, будет больше, значит больше. Вот какой в итоге процент инфляции будет официальный, на такой процент будут повышены страховые пенсии с 1 февраля.
Но также речь идет о том, что повысится стоимость пенсионного балла. Вот давайте поговорим об этих баллах, что это за эквивалент.
Да, у нас с 2015 года действует, ну, так называемая новая пенсионная формула. Теперь у нас пенсионные права граждан формируются не в рублях, а в баллах. Для чего это было сделано? К сожалению, деньги у нас имеют свойство со временем обесцениваться, поэтому пенсионный балл – это такая величина, стоимость которого утверждается ежегодно, утверждается правительством Российской Федерации, и ежегодно стоимость пенсионного балла индексируется. То есть, если у нас в прошлом году, например, была стоимость пенсионного балла 74 рубля 27 копеек, то в этом году, в 2017, у нас один пенсионный балл стоит 78 рублей 58 копеек. То есть на 4 с небольшим рубля у нас повышается стоимость пенсионного балла. Я напомню, что пенсионные баллы формируются только с официальной белой заработной платы, поэтому количество пенсионных баллов, которые может человек заработать за свою трудовую деятельность, зависит от продолжительности его стажа и размера официальной заработной платы.
А баллы как раз вот начисляются именно исходя из стажа на официальном месте работы.
Да, совершенно верно. Причем у человека может быть, например, несколько мест работы, да, они все официальные, и все взносы работодателей у него аккумулируются на одном счете. То есть вот этот СНИЛС, зеленая карточка с номером лицевого счета, вот этот лицевой счет, это лицевой счет гражданина в пенсионном фонде. Сколько бы работодателей не было у человека, все взносы от этих работодателей, если он работает официально, аккумулируются на этом счете. И количество пенсионных баллов, разумеется, будет рассчитываться из общей суммы вот этих взносов, которые заработал человек в течение своей трудовой деятельности.
Как вот по практике разобрались люди с тем, каким образом начисляются эти баллы, что все это означает? Вот есть уже понимание?
В целом, во многом благодаря средствам массовой информации, информации, которая там размещается, во многом благодаря нашим, опять же, эфирам с вами, понимание у людей уже на достаточно хорошем уровне. И сейчас, вот на данный момент, что нужно понимать людям, что переход на требуемое количество пенсионных баллов, он не одномоментно происходит, он будет происходить постепенно. К 2025 году вообще для права на пенсию человек должен иметь 15 лет стажа и при этом 30 пенсионных баллов. Но, опять же, вот на сегодняшний день, в 2017 году, 8 лет стажа. Началось все с 5 лет. Да, и на самом деле я хочу сказать, что людей, у которых менее 15 лет стажа вообще набирается за всю трудовую деятельность, ну, это совсем-совсем небольшое количество. То есть, как правило, у людей, конечно, и 15, и 20, и 25 лет стажа к моменту выхода на пенсию. То есть, это уже совершенно единичные случаи. Они, конечно, есть, когда у людей не хватает пенсионных баллов. И тогда, к сожалению, этот человек может рассчитывать только на социальную пенсию. На страховую пенсию уже, к сожалению, нет.
Увеличивается стоимость пенсионного балла. Это тоже как-то коррелируется с процентом инфляции, да?
Разумеется. Стоимость пенсионного балла увеличивается именно на процент инфляции, точно так же, как и пенсия.
Теперь предлагаю поговорить о единовременной пенсионной выплате в 5000 рублей. Ну, вообще, давайте начнем сначала. Что это за единовременная пенсионная выплата? От откуда она взялась, чьим решением, сколько составляет?
Эта пенсионная выплата взялась именно вот исходя из прошлогодней ситуации, когда в феврале пенсии проиндексированы были только на 4%, и предполагалось, что, возможно, во второй половине года будет еще одна доиндексация, но впоследствии правительством Российской Федерации было принято решение, что вместо вот этой второй доиндексации будет единовременная выплата пенсионерам. Размер 5000 рублей – это приблизительно тот размер, который пенсионеры могли получить, если бы вот инфляция была в реальном размере, а не 4%.
Предполагалось, что эту единовременную выплату в размере 5000 рублей люди будут получать с 13 января. Но только ли у нас в регионе, но вот возникла ситуация, когда уже стали люди получать эти деньги. Да?
Да, совершенно верно. Хорошая новость состоит в том, что средства поступили на несколько дней раньше, чем предполагалось. Поэтому эти средства сразу же были перечислены в кредитные учреждения. И вот те пенсионеры, которые получают пенсию в банках через банки, то есть на счет или на карту банковскую, эти люди начали получать еще с вечера 10 числа. Уже некоторым пришли смски. Вот сейчас те, кто получают пенсии в банках, уже постепенно начинают получать эту выплату 5000 рублей на несколько дней раньше срока.
А что касается... Это вызвало некоторое недоумение, да? Люди у нас к хорошим новостям не готовы?
Тут во многом сыграл еще и тот факт, что мы очень много предупреждали людей о различных мошеннических действиях. Люди внимают тому, что мы говорим, люди понимают, насколько это важно, и очень многие насторожились. Так, сказали с 13 числа, тут что-то такое пришло нам раньше, а мало ли что, а что это может быть? В принципе, настороженность людей – это нормально, и это даже, ну, можно похвалить людей за это. Ну, а что касается тех, кто получает пенсию через Почту России или кому на дом доставляют альтернативные службы доставки, то там ничего не поменялось. С 13 по 27 января они будут доставлять единовременную выплату 5000 рублей.
То есть до 27 января все пенсионеры Иркутской области должны получить ту самую единовременную выплату в 5000 рублей.
Совершенно верно. Но если по каким-то причинам пенсионер в январе ее не получил, причина имеется в виду, он отсутствовал дома на тот момент, когда доставка была, или в больнице лежал, например, то выплата ему будет доставлена повторно вместе с февральской пенсией.
Получит в любом случае.
Разумеется.
Но эта выплата единовременная. Эти 5000 рублей получает человек один раз.
Совершенно верно.
Мы должны понимать. Предлагаю поговорить еще о материнском капитале. Здесь сейчас какая ситуация? Что происходит? Что меняется?
Принципиально не меняется ничего. Размер материнского капитала у нас не индексировался. Он сохранен в прежнем размере, в том же, что было в 2016 году. Это 453 тысячи рублей. Еще раз напомню, что у нас программа материнского капитала продлена на 2 года. То есть для того, чтобы получить право на материнский капитал, ребеночек должен появиться в семье до 31 декабря 2018 года. Но при этом само получение сертификата и распоряжение этими средствами во времени не ограничено. В прошлом году у нас появилось еще новое направление. То есть основные три, которые у нас были всегда, это улучшение жилищных условий, это увеличение накопительной пенсии мамы и образование ребенка. С прошлого года еще одно важное направление появилось. Это направление материнского капитала на реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов.
Нередко можно увидеть объявление об обналичивании материнского капитала. И прям вот так формулируется это все. Легально обналичие материнский капитал. Это действительно существуют какие-то вот такие законные схемы?
Вы знаете, законных схем для обналичивания материнского капитала нет и быть не может, потому что материнский капитал ни в коем случае не обналичивается. Но когда составляются вот эти объявления, то есть такая вещь, как целевые займы. И, возможно, составляя вот эти объявления, люди имеют-то в виду, что организация выдает целевой займ. Да, такое направление действительно существует. Организация выдает займ на улучшение жилищных условий, да,
например.
А потом, да, в течение тех же 2 месяцев деньги, материнские средства материнского капитала поступают вот в эту организацию. Но это ни в коем случае не обналичивание, это займ.
208-005, телефон прямого эфира. Елизавета Степановна, здравствуйте.
Я бы хотела задать вопрос. Я работающий пенсионер. В прошлом году у нас в августе не было индексации. При выходе на пенсию, когда я перестану работать, не будет индексирована моя пенсия? Это она уже пройдет дважды.
Если вы работающий пенсионер, то не могло такого быть, чтобы с 1 августа перерасчета не было. С 1 августа перерасчет производится всем работающим пенсионерам, которые работали в 2015 году. Если в 2015 году вы работали и за вас работодатель платил взносы, то в 2016 году с 1 августа а перерасчет с учетом взносов работодателя за предыдущий год обязательно должен быть. Если вы сомневаетесь в том, что это произошло, ну, здесь вам нужно уже лично, к сожалению, по телефону вам не смогут дать такую информацию, с этим нужно лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства, или если вы пользователь интернета, да, то через личный кабинет вы можете такое обращение направить и получить ответ. Если работающий пенсионер не получал индексацию, после прекращения трудовой деятельности пенсия человека увеличится на тот процент, вот сумма всех процентов, которые он пропустил.
Короткая реклама, выпуск новостей, мы продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Еще раз приветствую мою гостью. Сегодня это руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим о том, какие изменения в пенсионной системе России в 2017 году произойдут. Вот часть важных вещей мы уже проговорили. Напоминаю, что телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь с вашими вопросами. А, собственно, с нами уже наши слушатели. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Наталья. У меня вот такой вопрос. Индексации не было, сделали единовременную выплату. Так. Мы понимаем, да, о том, что если индексация прошла, сумма пенсии увеличилась, она увеличивается на весь срок, соответственно, следующая индексация еще больше, еще больше. Единовременная выплата это дает разовое увеличение, но при этом пенсия остается прежней. То есть, по большому счету, пенсионеру выгоднее индексация, она же на весь период остается. И вот вопрос, когда следующая индексация будет, то, что не проиндексировано, будет учитано или нет?
Индексация это действительно разовая выплата, и действительно в последующий размер пенсии она входить не будет. То есть, та индексация, которая у нас будет с 1 февраля 2017 года, это будет индексация того размера пенсии, который человек и получал без учета вот этих 5000 рублей.
Угу, спасибо. Татьяна, мы отчасти заговорили уже, касались с вами всевозможных мошеннических схем, которые существуют сегодня. Действительно, мы стараемся в каждом эфире предупреждать людей о том, что орудуют мошенники. Вот чаще всего с чем вы сталкиваетесь и о чем хотелось бы упредить сегодня тоже наших слушателей?
Мы сталкиваемся с мошенническими действиями в последнее время довольно часто. Конечно, вот последний период это было связано именно с единовременной выплатой 5000 рублей, но даже до появления вот этой выплаты такие случаи тоже были. И заключаются они в том, что некие люди зачастую ходят по квартирам или по домам, звонят иногда по телефону, да, и просят, представляются сотрудниками Пенсионного фонда и под различными предлогами просят людей предоставить им свои персональные данные. То есть, скажем, ваша карта заблокирована, пенсия вам больше перечисляться не будет, назовите номер карты пин-код, и вам все восстановят, разблокируют. Да? То есть вот такие вещи бывают.
Сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам?
Ни в коем случае. Во-первых, сотрудники Пенсионного фонда никогда не ходят по домам, ни в коем случае. Все вопросы, если человек, который хочет решить, можно лишь решить только лично, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в клиентской службе Пенсионного фонда. И сотрудники Пенсионного фонда никогда не будут звонить по телефону, чтобы получить от вас какие-то персональные данные, потому что все данные, которые необходимы, есть в базе данных, все это в Пенсионном фонде имеется, и запрашивать дополнительные данные по телефону сотрудники Пенсионного фонда тоже никогда не будут.
208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Будет ли производиться перерасчет по баллам работающих пенсионеров? Вот я работающий пенсионер, И, значит, и ежегодно, да, если баллы увеличиваются, значит, и пенсия должна увеличиваться вроде бы.
Да, спасибо большое.
Перерасчет работающим пенсионерам, как мы уже говорили, вот если вы работающий пенсионер, то ваши пенсионные права за предыдущие периоды уже учтены в размере вашей пенсии. То есть, когда вам назначалась пенсия, уже все ваши права тогда еще были, насколько я понимаю, вы, наверное, вышли на пенсию ранее, чем 2 года назад. Значит, ваши пенсионные права уже были в полном объеме учтены при назначении вам пенсии. Что касается текущих перерасчетов, то да, ежегодно, если вы продолжаете работать, ежегодно с 1 августа вам производится перерасчет с учетом тех взносов, которые платил за вас работодатель в прошлом году. Однако у этого перерасчета есть ограничение. Он не может составлять в денежном эквиваленте более чем стоимость 3 пенсионных баллов.
А я хотела бы вернуться вот к мошенникам и проговорить еще раз про ту самую единовременную выплату в 5000 рублей. Я мониторила новостные ленты, да, перед нашей встречей и видела, что были такие случаи, когда как раз мошенники пользовались тем, что вот грядет вот эта единовременная выплата, и под предлогом этим тоже вымогали персональные данные. Здесь тоже важно понимать вот то, о чем вы говорите. Все данные, необходимые для получения этой выплаты, пенсионный фонд имеет.
У пенсионного фонда имеются, да, абсолютно все данные. Эти данные содержатся в выплатном деле человека, поэтому никаких дополнительных данных нам не нужно. И в свете того, что у нас единовременная выплата уже вот-вот начнет доставляться, ну а некоторым, кто получает через банки, она уже доставляется, да, никаких дополнительных визитов в пенсионный фонд не требуется, никаких заявлений для этого писать не нужно, и, разумеется, никаких предварительных, никакого предварительного сбора данных или составления списков тех, кто имеет право на эту выплату, в том числе с персональными данными, разумеется, не производилось и не производится.
208-005, телефон прямого эфира. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос такого характера. Я раньше был индивидуальным предпринимателем, да, и осталась задолженность перед пенсионным фондом. В связи с тем, что вот обстоятельства так сложились, что нет возможности сейчас в полном объеме выплатить эту задолженность. Вот я бы хотел узнать, существует ли какой-нибудь способ по реструктуризации вот задолженности в пенсионный фонд? И вообще какие-то обстоятельства вообще, скажем так, личного характера имеют место быть?
Единственное, что я могу сказать, что вообще вот по должникам, да, вопросы эти решаются индивидуально в отношении каждого должника, поэтому Вадиму все-таки лучше обратиться в пенсионный фонд по месту регистрации его предприятия и решить этот вопрос там. Но в целом обстоятельства личного характера, конечно, не являются, да, какой-то вот причиной для того, чтобы списать какую-то задолженность. То есть в любом случае задолженность имеется, да, пени на нее начисляются, и все это подлежит взысканию, конечно.
А тут я предлагаю еще нам с вами коснуться дистанционно вариантов обслуживания. Сегодня мы все время говорим о том, что клиентоориентированные у нас все теперь структуры и организации, и очень многие часто говорят, что мы делаем все для того, чтобы с вами лично не встречаться, уважаемые клиенты, как бы это парадоксально не звучало. А пенсионный фонд сегодня имеет возможность, дает ли возможности для дистанционной какой-то работы?
Конечно, дает, и действительно, может быть, это звучит действительно забавно, да, но наша глобальная задача на перспективу состоит в том, чтобы действительно к нам в клиентские службы никто не приходил. Это не потому, что мы не рады вас видеть, да, не хотим, а потому что сегодня жизнь такова, что времени у людей, особенно у людей, вот таких, как Вадим, да, звонил, предприниматель, работающие люди, времени остается все меньше и меньше, а вопросов нужно решить все больше и больше. И поэтому вот в частности, для этих категорий граждан, да, или, например, мамы, да, вот вопрос материнского капитала, которые сидят дома с малышом, которые не могут там взять, собрать все эти коляски, да,
побежать в пенсион. Да не с одним малышом, да, если речь о
если материнский
капитал,
то и не с одним малышом. Поэтому, если у человека будет возможность решать вопросы, подавать заявления, получать какие-то документы и справки, не выходя из дома, а делать все это через интернет, то, конечно, это действительно удобно, это хорошо, людям это очень полезно. На сегодняшний день у пенсионного фонда порядка 40, не могу точную цифру сказать, врать не буду, но порядка 40 услуг уже можно получить в электронном виде через сайт пенсионного фонда.
Это что самое... нужно сделать? Вот алгоритм какой?
Услуги эти самые разные, то есть начиная от заказа справок о размере пенсии, заканчивая заявлениями о назначении пенсии, заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. Все это сегодня можно сделать дистанционно. Для того, чтобы пользоваться своим личным кабинетом на сайте пенсионного фонда, необходимо иметь подтвержденную запись на едином портале государственных услуг. И для того, чтобы... То есть там процедура такова. Человек регистрируется, и потом он должен подтвердить свою личность. Так вот, вот этот процесс подтверждения личности, сегодня эта услуга доступна тоже в любом офисе, в любой клиентской службе пенсионного фонда. Поэтому, если человек дома прошел регистрацию, он может зайти в пенсионный фонд любой, абсолютно любого района, да, ему подтвердят личность, там процедура подтверждения личности он пройдет. Главное иметь с собой паспорт при себе. Вот, паспорт и СНИЛС. И все. И потом он сможет общаться с пенсионным фондом дистанционно через свой личный кабинет и получать целый ряд государственных услуг, дистанционно, не выходя из дома.
А как это регламентируется по времени все? Вот существуют же какие-то сроки на получение услуг? Если, скажем, это реальное общение или это дистанционное общение, здесь разнятся сроки?
Никакой разницы абсолютно нет, потому что все эти вопросы решаются в одном правовом поле, то есть они регулируются одними и теми же законами. Например, если человек направляет нам обращение, которое требует ответа, каким бы оно ни было, конечно, существует срок рассмотрения обращений. Это 30 дней. Или назначение пенсии, например, да, пенсия назначается у нас в 10-дневный срок. Неважно, независимо от того, каким способом подано заявление. Пришел человек в клиентскую службу, подал заявление, или он направил это заявление электронно через свой личный кабинет. Срок назначения все равно 10 дней.
Татьяна, еще хотела у вас спросить, вот, ну, это мое такое субъективное ощущение. Я помню лет, ну, наверное, ну, 8, может быть, назад, наперебой нам предлагали свои услуги по накопительной части пенсии разные компании. И как-то все это было очень бодро, и они боролись за клиента. А сейчас, вот, ну, это, опять же, внутреннее субъективное ощущение, вот кажется, что все они как-то ушли с рынка и растворились. Вот что происходит сейчас в этом сегменте?
Что касается пенсионных накоплений, ну, во-первых, да, мы с вами сегодня о них еще не говорили. Негосударственные пенсионные фонды. В последнее время у нас произошла очень серьезная процедура с ними. Они все прошли процедуру акционирования и вступления в систему государственных гарантий, государственного гарантирования. То есть те пенсионные, негосударственные пенсионные фонды, которые не смогли войти вот в эту систему, то есть они не прошли, не соответствовали определенным параметрам, которые государство для них задало, действительно эти фонды с рынка у нас ушли. И ушло достаточно большое количество.
А вот что произошло с людьми, которые им доверяли как раз свои накопления?
Да, что касается, если пенсионный фонд ушел с рынка или лишили лицензии, как вот произошло с одним из негосударственных пенсионных фондов у нас в Иркутской области, эти деньги, средства пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования, которые были переданы в эти фонды, они вернулись в государственную управляющую компанию, то есть в Пенсионный фонд России, и теперь эти люди могут выбрать другой для себя негосударственный пенсионный фонд из
либо
тех,
оставить.
Что оставить. Да, либо оставить их в государственной управляющей компании, либо выбрать себе новый негосударственный пенсионный фонд из тех, что остались в системе.
Руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева. Татьяна, я вас благодарю за то, что ответили на мои вопросы и вопросы наших слушателей.